Мы с вами закончили на попытках обеспечить хорошее качество регулирования и устойчивость наводки индикаторного стабилизатора путем введения в обратную связь дополнительных корректирующих звеньев, дополнительного регулятора, который бы нам обеспечил требуемое качество регулирования при выбранном коэффициенте обратной связи, обеспечивающем требуемую точность. И остановились на чем?
Добротной системы по скорости. И сказали, что будем рисовать.
Я повторю. Сказал, не будем рисовать?
Будем.
Нет, будем
рисовать. Будем рисовать. Я обрадовался, что не будет. Структурную схему я повторю, потому что она у меня была, она у вас есть. Я хочу рисовать повторно. Величина достаточно большая, поскольку если у нас массивный объект стабилизации, то обладая большим моментом инерции и малым демпфированием двигателя, а демпфирование двигателя мало, мы, собственно говоря, получаем достаточно большую постоянную времени платформу, ну, где-то несколько секунд, может быть, даже несколько десятков секунд, все зависит от величины самого объема. Я вам говорил на прошлой лекции, что отношение коэффициента обратной связи к демпфированию по оси стабилизации иногда называют доброс по скорости. Я пользоваться этим определением не буду, поэтому сегодня на этом останавливаться подробнее. Исследовать устойчивость такой схемы мы с вами будем с помощью метода логарифмических амплитудных частотных. Амплитудных фазовых частотных характеристик. Я так понимаю, что вам мы должны были в курсе теории автоматического регулирования рассказывать. Метод достаточно простой. Позволяет без использования компьютера, практически на пальцах, с помощью спрямленных логарифмических частотных характеристик, изучать устойчивость, в принципе, любых систем, любого порядка сложности. Единственное, что при этом нам нужно передаточную функцию разорки цепи представить в виде типовых звеньев. Вот тогда мы с вами это можем сделать. Если мы представить в виде типовых звеньев передаточную функцию не можем, то, естественно, тогда метод логарифмических частотных характеристик для нас будет нереализуем в прямом виде. У нас с вами здесь три звена. Есть звено усилительное, КС делить на Т-платформу, интеграл чистый и периодическое звено с постоянным временем. Мы, наверное, Т-платформу писали?
Да.
Что логично. Т-платформа. Нужно записывать выражение для амплитудно-частотной характеристики и для фазовой частотной характеристики? Или мы сразу по виду этой передаточной функции сможем их построить? Нужно?
Нужно.
Амплитудная частотная характеристика. Как ее получить из передаточной функции? С вами воспользуемся постановкой. Вместо оператора S мы подставляем G омега. G омега — это частота внешнего воздействия, фактически вот этого внешнего момента. И затем получившееся комплексное число, от него мы можем взять и аргумент, который будет представлять собой фазовую характеристику, и, соответственно, значение, которое будет представлять собой будет. Вот если вместо S поставить G омега, то что у нас получится? Во-первых, звено усилительное КС на D-платформе, оно никаким образом не изменится, оно тогда останется КС на D-платформе. Если мы вместо S поставим G омега, у нас будет комплексное число, состоящее только из мнимой части. Поскольку амплитуда – частотная характеристика, или амплитуда комплексного числа, это корень квадратной суммы квадратов мнимой и действительной частей. Поскольку у нас действительной части нет, мнимая будет равна омега. Соответственно, мы должны мнимую разнести в квадрат, взять с этого всего корень. Все, от всего этого у нас останется одна омега. Поэтому здесь у нас будет. Далее у нас получается более сложная конструкция, это единица плюс G на Т-платформе и на омега. У нас здесь есть и мнимая, и действительная часть, и поэтому мы сразу пишем корень квадратный. Мы должны мнимую и действительную часть взвести в квадрат и сложить. Действительная часть это будет единица, мнимая часть Т-платформы на омега. Получаем вот такое вот выражение для амплитуды частоты. Фазовая частотная характеристика. Ну, здесь, кстати, можно было бы написать, наверное, да, что если модуль W от S при S равен G омега. Так в общем виде. А фазовая характеристика это, естественно, аргумент. W от S при S равен G омега. У нас три звена, соответственно, мы должны определить фазовые сдвиги для каждого из трех звеньев. Усилительное звено нам дает какой фазовый сдвиг? Какой? Ну, его, естественно, поскольку в зависимости от частоты никакой нет, всегда сдвиг фазы нет. Интегрирующее звено дает нам какой сдвиг фазы? Сколько?
20.
Мы про фазу говорим. Где будет отступление?
90 градусов.
А, фаза.
Мы уже про фазу.
90.
Минус 90. Поскольку аргумент передаточной функции при постановке вместо S G омега определяется как арктангенс соотношения мнимой части к действительной, то, соответственно, у нас мнимая часть для S, когда мы вместо S поставим G омега, равна омега, а действительная часть равна нулю. Значит, арктангенс бесконечности чему равен?
Пи
пополам. Поскольку у нас это комплексное число стоит в знаменателе, то фаза у нас отстает, поэтому у нас обязательно должен быть минус. Любое комплексное число мы всегда можем представить вот в таком виде. Это А от омега, экспоненты в степени, G, фи от омега. Да? Вот это вот вся конструкция. Вот мы вот это комплексное число можем этой конструкцией заменить. Тогда для вот такого выражения, как единица на S, единица делить на А от омега – это амплитуда, а экспоненту мы из знаменателя переносим в числитель, здесь появляется знак минус. Поэтому если у нас комплексное число в знаменателе, то перед фазой всегда минус, это отставание по фазе. Если в числителе, значит будет плюс – это опережение по фазе. Итак, минус и пи пополам. Это интегрирующее звено. Остается апериодическое звено. Здесь уже мы вынуждены писать арктангенс, тоже со знаком минус, поскольку в знаменателе. Арктангенс отношение мнимой части к действительной. Действительная единица, мнимая Т-платформа на омега. Поэтому Т-платформа на омега. Все. Получили амплитудную фазовую характеристику. Строить их будем в логарифмическом масштабе. Поскольку если строить не в логарифмическом, никакие спрямленные линии по амплитуде у нас не получится. А вот в логарифмическом как раз получится спрямленные характеристики, с которыми очень удобно работать. Поэтому фазовая характеристика, естественно, у нас остается такая, какая есть. Единственное, только шкала частот у нас будет в логарифмическом масштабе. А вот для амплитудной характеристики мы будем строить логарифмическую амплитуду. То есть L это омега, которая представляет собой следующее выражение. 20 логарифмов А от омега. В результате получим следующие частотные характеристики.
проблемы.
В смысле?
Нет, мы можем откладывать алгоритм омега, но обычно удобнее откладывать омега, просто шкала в логарифмическом масштабе. Мы с вами всегда будем откладывать герц или радиан в секунду. Будем писать 10 герц. А если вы будете брать логарифм, вы должны будете писать 2. Что такое 2? 2 это тоже логарифм, да, 100. Логарифм 100, естественно, вот сколько? Это 2. Ну, писать здесь 2, это вы потом частоту каждый раз будете пересчитывать. Это неудобно. Писать можно. Поэтому пишут здесь частоту, но шкала сама, она логарифмическая. То есть она не через одинаковые промежутки по частоте, а через логарифм. Единица это значит 10, двойка это значит 100. То есть одинаковые промежутки соответствуют увеличению 10 раз, 10 раз, 10 раз. То есть логарифмический масштаб. А что там откладывать, какие цифры писать, это не важно. Можно логарифм, можно частоту, все что угодно. Частоту тот и с ним просто удобнее работать. Итак, у нас с вами три звена, поэтому на амплитуды характеристики переломов амплитуды характеристики или изломов, или изменения наклонов, сколько будет? Сколько раз будет наклон меняться на амплитуды характеристики?
Наклон амплитуды?
Да.
Два.
На самом деле один. Потому что усилительное звено, оно усилительное, оно не обладает возможностью изменить наклон. Количество изменений наклонов определяется звеньями типовыми, частотно-зависимыми. Вот у нас интеграл зависит от частоты, а периодика зависит от частоты. Значит, интеграл даст один наклон, периодика даст другой. Между ними будет один период. Все. Амплитуда, вот это вот усиление, это всего лишь изменение амплитуды по уровню. Вверх-вниз, она никак наклоны не меняет. Соответственно, у нас с вами использование данного метода позволяет достаточно просто строить частотные характеристики без использования какой-либо вычислительной техники. А именно, поскольку у нас с вами будет один этот перелом характеристики, одно изменение наклона, важно определить, на какой частоте это произойдет. Очевидно, произойдет это на той частоте, на которой у нас начнет работать вот это вот звено. Поскольку интеграл работает во всем частотном диапазоне, периодическое звено начнет работать на своей частоте среза. Частота среза периодического звена чего равна?
Единица на
Т-платформе. Значит, вот эту вот величину мы здесь с вами определим. Поскольку Т-платформа у нас величина очень большая, из-за того, что момент инерции большой, то единица на Т-платформе величина будет маленькая. Обычно это доли герца. Или там десятые, может быть, даже сотые. Поэтому она где-то вот здесь уже. Это единица на Т-платформе. До этой частоты, то есть когда частоты омега, частоты изменения внешнего момента, вот эта частота омега, это частота изменения этого внешнего момента. Если частота омега меньше, чем единица на Т-платформе, то периодическое звено фактически никак не оказывает влияния на нашу систему. Мы можем считать, что она практически не работает. Почему? Потому что у нас частота омега намного меньше, чем единица на Т-платформе. Следовательно, вот эта вот величина в квадрате много меньше, чем единица. Поэтому вот в этом диапазоне из всего вот этого корня мы оставляем только единичку, а вот этой величиной, как малой, пренебрегаем. То же самое можем сказать и здесь. Вот этой части, значит, не будет. Остается только КС делить на Т-платформу С. Все, больше ничего. Омега у нас находится в этом диапазоне. Она меньше, чем единица на Т-платформе. Мы сюда это подставим. Если бы омега была равна единице на Т-платформе, здесь была бы единица. Величина была бы с этой соизмерима. Но если омега меньше, здесь будет величина меньше единицы, да еще в квадрате, еще более меньше единицы. Поэтому мы ей по сравнению с единицей пренебрегаем. И вот это вот апериодическое звено фактически здесь не работает. Мы его учитывать начнем только после этой частоты. А до этой частоты его как бы нет. У нас есть только вот этот вот интеграл. То есть только КС Т-платформы делить на омега. Интегрирующее звено дает нам наклон минус 20 дБ на декаду, как тут кто-то уже говорил. Собственно говоря, вот у нас амплитудная характеристика, здесь у нас деленная на омега, соответственно, логарифм приводит к тому, что у нас происходит наклон вниз, и 20 дБ в наклон нам обеспечивает. Следовательно, вот здесь у меня наклон минус 20 дБ на декаду. В дальнейшем мы с вами будем этот наклон называть минус первым, просто удобнее. Не продавали все время 20 на себя декады. Минус 20, минус первый наклон. Минус 40, минус второй. Минус 60, минус 1, на себя умножаем на 20. Первый наклон, соответственно, 20 на себя декады, второй 40, и один. Каким образом определить, насколько высоко у нас этот график будет проходить? Вам как-то должны были рассказывать. Естественно, но так а как определить? Вот мы сейчас с вами изображаем эту характеристику. Как определить, где ее нарисовать? Здесь.
Но здесь у нас единица уже должна приходить в интегрирующую зону. Поэтому с превышенной на единице плюс КС получается. То есть получается 20 плюс КС. 20 дБ плюс КС.
Еще раз, я не понял.
20 дБ плюс 20 логарифмов от КС.
Почему?
Потому что у нас единица прикатывает, правильно?
Вас как учил Феликс Валерьевич?
Интегрирующий
он вас учил взять частоту равную единичке, подставить сюда единичку и получить величину, которая здесь будет. Правильно? Так он вас учил?
Да.
Так он вас учил.
Я и говорю, что нам поделится на 20 красоты единицы, правильно?
Нет, вы частоту должны взять единицу и здесь посчитать. Но тут КС на D-платформе еще, не забывайте. На самом деле, есть другой способ. В принципе, тот, о котором мы сейчас с вами говорили, тоже вполне имеет право на существование. Но можно, я сейчас нарисую, но потом это сотру. Если хотите, там себе карандашом как-то пометить. Можно сделать следующий вопрос. Если я продлю вот эту вот всю штуку под минус первым наклоном, я рано или поздно вот эту ось 0 дБ пересеку. Правильно? На какой частоте? А сколько здесь 0 дБ? L равно 0. Следовательно, амплитуда частотной характеристики равна единице. Да? Вы говорите единица?
Вот, правильно.
Следовательно, да. Следовательно, КС делить на D-платформу и на омега будет равна единице. Вот в этой точке. Следовательно, омега у меня будет равна чему? КС делить на D-платформу. Значит, я вот эту омегу могу найти, вот эту точку поставить, и потом под минус 20 дБ в эту сторону провести. И вот эту часть стереть, потому что теперь она меня не интересует. Вот я получил этот график. То есть, ну, кому как удобно. Кто хочет на единицы поднимает, потом рисует, кто хочет, тот из нуля рисует. Варианта 2. Затем, на частоте единиц на Т-платформе, уже у нас апериодическое звено начинает создавать вклад в амплитудную характеристику его вносить. Поскольку мы с вами рисуем спрямленные характеристики, то вот этот переход с одного наклона на другой, который на самом деле плавный, вам рассказывали, да, он на частоте единиц на Т-платформе уже на 3 дБ на самом деле должен измениться, то есть он немножко будет загибаться. Мы эти загибы с вами рисовать не будем, естественно, когда вы в проекте будете все строить на компьютере, у вас там все это будет сглаженное. Но нам сейчас в данном случае важны принципиальные вещи, поэтому мы будем считать, что на частоте единицы на Т-платформе к нашей системе добавляется апериодическое звено и меняет наклон с наклона минус 20 дБ на декаду на наклон минус 40 дБ на декаду. Ну, в нашем понимании минус 2. Очень хорошо. Это у нас минус 40 дБ на декаду, минус второй наклон. И под этим минус вторым наклоном мы с вами пересекаем ось 0 дБ. Частота, на которой пересекается ось 0 дБ, называется частотой среза нашего гиростабилизатора. Частотой среза гиростабилизатора. Частота среза, которая определена для стабилизатора без дополнительной коррекции, часто называют базовой частотой. То есть вот в данном случае у нас частота среза пока для системы без коррекции, вот эту частоту мы будем с вами называть базовой частотой. Ее тоже можно найти. На этой базовой частоте у нас логарифмическая характеристика равна нулю, то есть амплитудная равна единице. Я могу написать А от омега базовая равно единице. И равна. Где у меня амплитудная характеристика? Вот она. КС на Т-платформе на омегу у меня, естественно, остается. А вот от апериодического звена, поскольку я уже ушел от него далеко вправо, и у меня частота омега много больше, чем единица на Т-платформе, то вот эта часть теперь превалирует над единицей. И теперь я могу вот в этой зоне пренебречь единицей. У меня будет Т-платформа в квадрате, омега в квадрате и под корнем. То есть просто Т-платформа на омега. Получаем КС Т-платформа. Омега, Т-платформа, омега. Т-платформа на Т-платформа — это момент инерции. Омега в квадрате. И это базовая частота, да? И отсюда я могу найти базовую частоту. Соотношение под корнем коэффициента обратной связи к моменту инерции. В принципе, это частота собственных колебаний нашей упругой системы. Я вам много раз говорил, что индикаторный стабилизатор — это фактически тело с электрической пружиной, жесткость которой равна КС. Ну, очевидно, что частота собственных колебаний — это корень из отношения жесткости к моменту инерции. Собственно говоря, это мы с вами получили. Базовая характеристика. Базовая характеристика, она у нас вот. Начинаться она в нуле будет с отметки минус пи пополам. То есть вот отсюда она пойдет у нас. И она будет равна величине пи пополам. Ну, скажем так, не очень сильно от нее отличаться. Естественно, там какие-то маленькие смещения будут. Около там долей градусов. Но так активно она начнет изменяться только при приближении к частоте единицы на Т-платформы, где я уже должен буду учитывать влияние на фазу вот этого апериодического звена. И апериодическое звено мне изменит фазу на сколько еще? На сколько? Еще на 90 градусов. Если я омега здесь устремлю к бесконечности, ортангенс бесконечности, пи пополам. То есть была у меня фаза минус пи пополам, затем при стремлении омега к бесконечности она у меня изменится еще на минус пи пополам, то есть будет стремиться к минус пи. Причем на частоте единица на Т-платформе, если омега равна единице на Т-платформе, здесь единица, ортангенс единицы 45. Значит, на частоте единицы на Т-платформе у меня должно изменение произойти на половину этого диапазона, на 45. То есть я иду вот таким вот образом. Достаточно полого. И стремлюсь к минус пи. В принципе, достигая ее только при частоте равной бесконечности. Судить о том, как у нас будет выглядеть переходной процесс и какое у нас будет качество регулирования стабилизатора по частотным характеристикам, в принципе, невозможно. Никакой информации отсюда напрямую получить о том, как у нас будет затухать переходной процесс, или он будет расходящийся, насколько он будет качественный, в принципе, вот напрямую получить достаточно сложно. Поэтому были разработаны, так скажем, косвенные методы которые путем изучения передаточных функций и изучения частотных характеристик позволяют судить о том, как будет в такой системе выглядеть качество регулирования и затухание переходного процесса. Во-первых, что касается устойчивости. Для того, чтобы система была устойчивой, то есть чтобы переходные процессы у нас затухали, пока не говорим о том, насколько хорошо, необходимо выполнение следующих условий. Система будет устойчива, если на частоте среза фазовая характеристика находится выше отметки минус π. Если это условие выполняется, система является устойчивой. В нашем случае выполняется это условие? В нашем случае это условие выполняется, потому что мы к π только стремимся и не достигаем. Второе условие. На частоте, на которой базовая характеристика пересекает отметку минус π, амплитудная частотная характеристика должна находиться ниже оси 0 дБ. Но поскольку мы пересекаем минус π только в бесконечности, очевидно, что амплитудная характеристика тоже будет где-то в минус бесконечности, и здесь тоже условие выполняется. Несмотря на то, что оба условия, которые свидетельствует об устойчивости системы у нас выполняется, на практике такая система устойчивой не будет. И не будет она устойчивой по следующим причинам. Вот в том виде, в каком мы с вами ее нарисовали, на практике она никогда реализована не будет. Потому что мы с вами в обратную связь записали только один коэффициент усиления, больше ничего. Обратная связь — это не вот эта вот линия с квадратиком. Обратная связь — это электрическая схема. Это электроника, в которой есть свои элементы, там, операционные усилители, какие-то фильтры, фазочувствительные выпрямители, чего там только нет. Поэтому помимо того, что там будет реализован нами с вами коэффициент, который нам нужен, там еще будет реализована какая-то своя и амплитудная, и фазовая характеристика. Она, может быть, будет не очень сильно менять нашу амплитудную и фазовую, но она будет какая-то. То есть гарантировать то, что у вас вот здесь не будет где-то каких-то паразитных им костей, которые вам создадут фильтр, может быть, на очень высоких частотах, но который за счет того, что фаза его будет меняться медленно, вот здесь чуть-чуть на полградуса изменит фазу, мы с вами не можем. Мы не можем с вами учесть вот здесь все те огрехи, которые у нас будут существовать в нашей реальной схеме. А в нашей реальной схеме они существовать будут, потому что невозможно просчитать всю схему полностью. Вернее, может быть, и можно, но потратим мы на это 10 лет, никому такой стабилизатор уже не нужен. Поэтому, на самом деле, никто не идет таким путем, чтобы просчитать все-все-все, что у нас в электронике будет возникать и что нам неизвестно. Скажем, тот же самый двигатель стабилизации, который вы поставите, он обладает так называемой электромагнитной постоянной, то есть скорость нарастания тока там ограничена. Ток не может двигателя возрасти мгновенно, что там индуктивность есть. Соответственно, нарастать он будет медленно, у него будет своя постоянная времени. Да, она будет где-то вот там далеко, но это будет апериодическое звено, оно фазу тоже будет менять. Вот фазу на 90 градусов оно изменит вот здесь, а здесь изменит на 2 градуса. И нам этого вполне хватит, потому что вот здесь разница между минус π и нашим значением фазовой характеристики, ну в хорошем стабилизаторе, с хорошим усилением, она будет очень маленькая, это будет доли градуса. Вот у вас у всех проектов будет там получаться 0,1, 0,2, 0,3, 0,6 градуса. Притом вы должны понимать, что если я хочу получить хорошую точность стабилизатора, увеличиваю коэффициент обратной связи, у меня вот этот график уходит вверх, частота среза базовая уходит вправо, пересекаю ось 0, я уже где-то здесь, вот здесь у меня разница между минус π и фазой будет еще меньше. И чем больше я делаю коэффициент, тем все хуже и хуже у меня с этой разницей. Поэтому на практике, для того, чтобы не учитывать все возможные фазовые сдвиги дополнительные, которые могут возникнуть, поступают каким образом? Было бы очень хорошо сделать здесь запас. Причем сделать его настолько большой, чтобы вот эти все изменения нас уже не волновали. Запас сделали, все, на это плюнули. Пусть там меняется что хочет, нам этого запаса хватит. Поэтому без каких-либо дополнительных мер такая система гарантированно будет неустойчива. Запаса там 0,1-0,6 градусов, который получится, его, естественно, не хватит. Обязательно нужно этот запас увеличивать. Как? Возникает вопрос, как увеличить запас по фазе? Значит, еще раз я говорю, просто я не проговорил. Запас по фазе – это как раз разница между значением фазовой характеристики на вот этой частоте среза и величиной минус π. Если бы я смог фазовую характеристику здесь поднять вверх, ну, градусов 30 было бы достаточно, да, 30 там, может быть,
30 до 60 обычно рекомендую. Если бы я эту фазу смог бы поднять, у меня было бы очень хорошо все с запасом по фазе, я бы не волновался о всех тех вещах, которые я не учил у себя в схеме. И я бы изучал бы чисто вот эту голую теоретическую схему, не вдаваясь в подробности конкретной ее реализации. Теперь вопрос, как поднять фазу? Вы знаете. Как поднять фазу? Что? Ну, платформу не можем поменять. Это демпфирование в двигателе и момент инерции платформы.
Значит, нужно ввести еще какое звено.
О, какое звено нужно ввести? Какое звено нужно ввести?
Мы, наверное, то, что корректирующее звено, то, что мы хотим получить.
Какое звено мы должны ввести, чтобы поднять фазу?
Дифференцирующие.
Но у нас звеньев не так много. У вас есть интегрирующие, дифференцирующие. У вас нет других звеньев. Порядок только разный, может быть, первый, второй. Если интегрирующий фазу заваривать, то чтобы поднять, наверняка надо дифференцирующий вводить. То есть нам нужно с вами ввести такое дифференцирующее звено, чтобы вот здесь, на этой частоте, фаза поднялась. Правильно? Поэтому мы вот сюда с вами вводим некое дополнительное звено, который мы называем регулятором, с передаточной функцией этого самого регулятора, WR. При этом эта передаточная функция обязательна. Это нам нужно для того, чтобы обеспечить запас, чтобы обеспечить устойчивость и чтобы обеспечить как-то затухание колебаний. Обязательно должно содержать дифференцирующее звено. Обзовем его единица плюс T1S. На практике, опять-таки, просто так дифференцирующее звено никто никогда не вводит. И вообще, в принципе, введение в канал обратной связи, в измерительный канал дифференцирующих звеньев всегда вещь очень неприятная, потому что дифференцирующее звено – это увеличение коэффициента усиления фактически. Ну вот если у вас здесь был наклон минус второй, и вы где-то здесь ведете дифференцирующее звено, у вас станет минус первый. И все вот эти частоты высокие, которые для нас уже не интересны, это нам помеха, они будут усиливаться гораздо выше. То есть шумы в системе, естественно, автоматически возрастут. Мы введем дифференцирующее звено, и, соответственно, все шумы возрастут. Поэтому никто никогда одно единственное дифференцирующее звено не вводит, обязательно вместе с ним вводит апериодическое звено, для того, чтобы на высоких частотах все-таки вернуться к минус второму наклону и давить помеху посильнее, так скажем. И прежде чем строить частотные характеристики, давайте попробуем посмотреть, к чему приведет. Вот мы пока по частотным характеристикам определили, что нам нужно. Вроде бы вот нам нужно что-то такое. Давайте поставим все это уравнение движения и посмотрим, к чему приведет установка такого регулятора. Мы с вами записывали уравнение движения в операторном виде. Я его просто повторю. Это и платформы на S квадрат на альфа платформы на S, плюс D платформы на S на альфа платформы на S, плюс КС. И здесь я дополнительно к КС умножаю его на передаточную функцию регулятора. То есть единица плюс T1S, единица плюс T2S. Равно m y 1 s. Мы с вами сказали, что для нас, вот для устойчивости, основным является дифференцирующее звено. Вот это интегрирующее ввели как бы для того, чтобы там момент не возрастал. Поэтому давайте сначала проверим, действительно ли введение дифференцирующего звена улучшит нам качество регулирования. То есть для начала посчитаем, что T2 у нас равно 0. Тогда у нас получится следующее. И платформа S квадрат альфа платформа S плюс D платформа плюс КС на T1 на S на альфа платформа S введение такого дифференцирующего звена оказалось приводит к увеличению демпфирования системы. То, о чем мы с вами на прошлых лекциях говорили. Увеличение демпфирования улучшает качество переходного процесса. Выбирая величину Т1, поскольку КС мы варьировать с вами не можем, КС у нас завязана на точность, мы ее выбрали такой, какая нужна для того, чтобы обеспечить требуемую точность. Варьируя Т1, мы с вами можем варьировать величину демпфирования в системе, тем самым обеспечивая хорошее качество регулирования. Как-то раньше я обычно рисовал какие-то схемы электрические, которые позволяют такое звено реализовать. Что-то я решил, что в этом году я этого не буду делать, потому что все равно у нас теперь целый курс читают по схемотехнике гиростабилизаторов, там-то, соответственно, все гораздо подробнее расскажут. И периодические, и дифференцирующие, так, и хитрые всевозможные. Поэтому мы с вами ограничимся передачной функцией. Итак, Т1.
Да. А почему мы подскопку тоже смогли занести, у нас же там еще форма КС. У КС нет такого. Что? У КС нет же
платформы. А я потому что забыл, да, вот здесь. А это платформа. Здесь. КС у нас умножается, конечно, тоже. Момент стабилизации пропорционально на углу. Я просто забыл написать. На альфа-платформу обязательно. На что повлияет введение Т2? Ну, причину, для чего оно нужно, мы с вами определили. Давайте посмотрим, как это будет влиять на устойчивость. Если мы учтем наличие звена с постоянным временем Т2, у нас получится и платформа S квадрат, альфа-платформа АС, умножить на единицу плюс Т2С плюс Т платформа С на альфа платформа АС умножить на единицу плюс Т2С и плюс КС на единицу плюс Т1С. Поскольку говорим об устойчивости, внешние воздействия нам не важны, фактически мы интересуемся характеристическим уравнением, поэтому правую часть просто обнулим. Получается, и платформа на Т2 на S кубе на альфа платформе от S плюс и платформы плюс T платформа на T2 S квадрат альфа платформа от S плюс D платформа плюс КС на T1 на S на альфа платформе от S. Опять я забыл о платформе, да? Плюс АС на альфа платформе АС на нулю. Характеристическое уравнение у нас получится, если мы альфа платформу от С отсюда уберем. Если убираем альфа платформу от С, то это и есть характеристическое уравнение, которое, по которому мы с вами можем определять устойчивость системы, ну, допустим, с помощью того же метода критерия Гурвица. В соответствии с критерием Гурвица, если вы помните, мы, по-моему, с вами о нем говорили, система является устойчивой, если все коэффициенты характеристического уравнения больше нуля, это первое условие,
Теперь у нас коэффициент А0, это А1, это А2, это А3. И второе условие. Матрица, составленная из коэффициентов характеристического уравнения, вернее, все ее главные и миноры, должны быть тоже больше нуля. Поскольку у нас третий порядок характеристического уравнения, то это вырождается в одну матрицу 2 на 2 с одним единственным условием. Произведение средних коэффициентов А1 на А2 должно быть больше произведения крайних коэффициентов. То есть и платформа плюс D платформы D2 на D платформы плюс КС на D1 должно быть больше, чем И платформа на D2 на КС. Фактически это условие должно стать условием выбора постоянной времени T2, которое позволит нам сохранить устойчивость системы. Поскольку КС мы выбрали исходя из точности, T1 выбрали исходя из требуемого качества регулирования, то T2 мы должны выбрать по этому условию для того, чтобы система просто устойчивость не потеряла.
Это бывает,
оно за что отличается? И не ухудшило бы ее очень сильно. Вот. На самом деле выражение как бы такое никакой конкретики не несет. Преобразовать его каким-то таким простым способом, чтобы мы получили условия для Т2, ну, сложно. Можно, конечно, но получим Т2 и огромную формулу, которую каждый раз просчитывать неудобно. Хотелось бы какой-то простой все-таки критерий. Ну и в принципе такой простой критерий получить можно, поскольку самое плохая ситуация для стабилизатора была бы в том случае, если бы демпфирование D платформы было бы равно чему? Мы говорим, что у нас стабилизатор в индикаторе без коррекции плохо, с устойчивостью, маленький запас устойчивости, следовательно, плохо затухают собственные колебания. То есть переходной процесс очень длительный, с очень долго затухающими колебаниями, потому что нет никакого запаса по фазе. То есть у нас в стабилизаторе плохо с демпфированием. У нас маленькая D-платформа, которую мы вот с вами уже многими методами пытаемся увеличить. Поэтому самая плохая ситуация для стабилизатора, когда этого демпфирования вообще не будет. Правильно? Поэтому логично было бы определить требование к T2 для случая, когда демпфирования вообще нет. Ну а соответственно, если оно будет немножко там не нулевое, то это условие можно использовать и в этом случае. Поэтому мы с вами просто посчитаем, что у нас D-платформа равна нулю. Возьмем самый критичный случай и подставим сюда. Тут будет и платформа КС Т1 больше, чем и платформа КС Т2. То есть Т1 должно быть больше, чем Т2. И это единственное условие, которое мы должны выполнить, вводя этот регулятор. Что означает, что Т1 больше, чем Т2. Это значит, что частота единицы, деленная на Т1, на которой начнет работать дифференциал, будет меньше, чем частота единицы на Т2, на которой начнет работать апериодическое звено. Ну что вообще-то в нашей же логике. Мы же сначала должны фазу поднять, а уже потом мы будем все это... То есть, в принципе, наша логика, она предполагает, что система будет устойчивой, проблем мы с этим никаких получить не должны. А как это отразится на частотных характеристиках, давайте это вот просто перейдем. Так, теперь давайте вернемся к частотным характеристикам. Наша задача выбрать эти самые постоянные времени Т1 и Т2 для того, чтобы обеспечить системе устойчивость и требуемое качество регулирования. Но эти частоты, эти постоянные времени выбираются как бы из головы, основываясь на каких-то, на каком-то понимании того, что мы хотим получить. В принципе, выбор этих постоянных времени – вопрос итерационный. Поставили, попробовали, посмотрели, подвигали, чуть-чуть погадали, получили. Получили хорошую частоту, дала обратность. Каким критериями следует пользоваться для того, чтобы выбирать постоянное время? Ну, очевидно, что если мы хотим увеличить фазу на частоте среза, то вводить дифференцирующее звено мы должны до частоты среза. Это очевидно. Вводить его до частоты единицы на Т-платформы не следует. Во-первых, это сложно будет, потому что Т-платформа очень высокая, и лезть туда в дифференциалом смысла нет. Поэтому постоянное время единицы на Т1 вводится где-то вот здесь. К чему приведет введение такого корректирующего звена? Очевидно, что на частоте единицы на Т1 новая, уже скорректированная амплитудно-частотная характеристика будет менять свой наклон с минус 2 на какой? На минус 1. То есть пойдет вот таким вот образом. При этом фазовая характеристика на частоте единицы на Т1 начнет подниматься вверх, стремясь, в принципе, подняться на 90 градусов, потому что дифференцирующее звено фазу увеличивает на 90 градусов. То есть пойдет она каким-то здесь вот таким вот образом, стремясь дойти аж до 90. Но мы с вами, не желая вот на этих высоких частотах увеличивать помеху вот таким вот образом. Явно здесь усиление гораздо больше, чем здесь. Нам это не нужно. Поэтому мы с вами должны где-то вот здесь, на частоте единицы на Т2. Сейчас пока не рисуйте ничего, я расскажу, потом нарисуйте в нужном месте. Единица на Т2 ввести апериодическое звено, которое нам создаст наклон снова минус 2. Пока не рисуйте. Потом дам время нарисуйте. У нас изменится частота среза, появится новая частота среза, Оливер, среза со звездочкой. Фазовая характеристика на частоте единиц на Т2 пойдет вниз. Но здесь она начнет вот так вот уменьшаться, опять стремясь к минус π. Мы получим горбик на фазовой характеристике. Самый лучший запас устойчивости где будет на этой фазе? На вершине. Поэтому я должен так подобрать Т1 и Т2, чтобы у меня новая частота среза оказалась на вершине. Поскольку здесь у меня дифференцирующее звено меняет фазу на 90, периодическое меняет фазу на 90, в принципе эти две части симметричные, следовательно Т1 и Т2 должны быть выбраны так, чтобы новая частота среза оказалась посередине между этими частотами. Но при этом логарифмический масштаб, не забывайте, пожалуйста. То есть Т1 выбирается, исходя из того, какой дифференциал мы хотим получить, а Т2 выбирается таким образом, чтобы новая частота среза оказалась посередине вот этого диапазона между единицей на Т1 и единицей на Т2. Теперь рисуйте, чтобы у вас оказалось посередине. Вот вы нарисовали вот этот первый наклон, теперь сюда положили столько же и получили Т2. Но в логарифмическом масштабе, пожалуйста, помните, это не просто Т1 делить на частоту среза там, сложили и вышли. Это не среднеарифметическое. Это среднеарифметическое логарифмов частот. Помните об этом, пожалуйста. Я сейчас еще раз все повторю. Нарисуйте еще раз. Все зависит от того, насколько у вас близки между собой будут единица на Т1 и единица на Т2. Если они очень близки, то вы подниметесь чуть-чуть. Если они очень далеко, то вы можете подняться даже до 90. Итак, наша цель была изначально поднять фазу на частоте среза. Добиваемся мы это, введя дифференцирующее звено. Поскольку дифференцирующее звено всегда приводит к увеличению коэффициента усиления на частотах, больших частоты среза этого дифференцирующего звена, то затем мы будем с вами апериодическое звено. Поэтому фактически диапазон частот, где мы с вами увеличиваем дифференцирование, это вот он, от единицы на Т1 до единицы на Т2. Но нам он и нужен. Нам нужно задемпфировать переходной процесс, то есть собственные колебания, которые происходят на частоте среза. Поэтому мы только демпфируем колебания на частоте среза, нам это не нужно. Следовательно, вводя дифференцирующее звено, мы получаем подъем фазы, вводя периодическое опускание фазы. Для того, чтобы попасть в максимум этого пика, частота среза новой скорректированной системы должна оказаться посередине между частотами единицы на Т1 и единицы на Т2. Напоминаю, посередине в логарифмическом масштабе. Ну, грубо говоря, логарифм частоты среза равен логарифм единицы на Т2 плюс логарифм единицы на Т1 пал. Да? То есть логарифм. Совершенно правильный был вопрос по поводу того, какой величины мы здесь с вами достигнем в базовой характеристике. Это все будет зависеть от того, насколько у вас будут отличаться друг относительно друга частоты единицы на Т1 и единицы на Т2. Если мы сужаем этот диапазон, то у нас пик будет небольшой, он будет маленький. Если мы их растягиваем очень сильно, то у нас пик будет доходить до 90 градусов. Даже пик уже не будет. Мы выйдем на 90, пойдем по 90, а потом спустимся. Возникает вопрос, что лучше, маленький пик, большой пик? Как вы считаете?
Средний.
Средний пик. В принципе, оптимальным, вернее, скажем так, достаточным запасом по фазе является запас 30-60 градусов. Стремиться к 90 градусам необходимости нет. Совершенно очевидно, что 90 можно получить. Если я сейчас единицу на Т2 отнесу правее, то у меня фаза поднимется на 90. Но тут есть вторая неприятность. Чем правее я отношу единицу на Т2, тем все больше и больше я усиливаю вот эту помеху. Поэтому единицы на Т2 нет необходимости и нет возможности очень сильно увеличивать. Помеха будет очень большая, что неприятно. Поэтому по возможности стараюсь единицы на Т2 далеко не уносить. Оптимальным расстоянием между частотами, обозначается малой буквой H, принимать равной декаде. Ну, приблизительно от 5 до 10 раз разница между частотами. В 5-10 раз. В проекте я вам советую брать 10 раз и потом уже варьируя искать оптимум, искать пик на фазовой характеристике. Но начинать надо с 10. Теперь, что касается выбора постоянной времени Т1. Совершенно очевидно по вот этому графику, что введение дифференцирующего звена приводит к увеличению частоты среза. Она у нас была раньше такая, теперь стала такая. Хорошо это или плохо увеличение частоты среза? Что такое частота среза стабилизатора? В принципе, частота среза стабилизатора определяет его полосу пропускания. То есть до частоты среза, вот до этой частоты, где у нас будет дальше, чтобы завести? Передаточная функция W от S на частоте среза, ее амплитудная частотная характеристика на частоте среза равна единице, мы с вами уже много раз это писали, правильно? А от омега равна единице, вот на этой вот оси, на оси 0 дБ. Что значит, что А от омега равна единице? Вот эта передаточная функция, мы ее с вами определяли для разомкнутой системы в точке А. То есть вот эта передаточная функция – это отношение момента стабилизации к внешнему моменту. Правильно? Ну, по структурной схеме. А, ну вот же, да. Мы же размыкаем в точке А, да? Выходом является вот этот сигнал, а это момент стабилизации, а входом – момент внешний. Поэтому W от S – это момент стабилизации делить на внешний момент. На частоте среза это соотношение равно единице. То есть на этой частоте мы еще можем создать момент стабилизации, равный внешнему. На большей частоте момент стабилизации уже будет меньше момента внешнего. И стабилизатор эти моменты сам один полностью застабилизировать не сможет.
Здесь остается только надеяться на то, что инерция самого тела будет такие высокие частоты гасить сама. Поэтому реально работает стабилизатор до частоты среза. Дальше он не может скомпенсировать весь момент. Он частично его подкомпенсирует, но уже не весь. Поскольку частоты очень высокие. Но на самом деле бояться нечего, потому что частоты большие, там просто инерция массы самого объекта стабилизации будет тоже помогать. Раскачать там, не знаю, если у вас объект стабилизации 10 кг, раскачать его с частотой 40 Гц, ну, попробуйте, скажем так. Ничего не получится, масса очень большая. Поэтому частота среза, с одной стороны, определяет, на каких частотах у нас будет работать стабилизатор. Ну, в принципе, кажется, давайте ее сделаем большой, чтобы он на больших частотах все стабилизировал. Необходимости в этом, во-первых, нет. Потому что если вы стабилизируете достаточно массивные объекты, то их стабилизировать только нужно на низких частотах, на высоких. Опять-таки говорю, сама инерция все застабилизирует. Если у вас объект стабилизации большой, его на высоких частотах можно и не стабилизировать. Он сам будет стоять, никуда не денется. Поскольку моментики внешние мы уменьшили, никуда они его не провернут. Поэтому особо стремиться к увеличению частоты среза необходимости нет. Это первое. Второе. Увеличение частоты среза, наоборот, фактор стабилизатора неприятный. Потому что чем дальше частота среза, тем ближе ваша частотная характеристика на высоких частотах к нулю децибел. И если здесь, после частоты среза, есть какие-либо неучтенные вами факторы, ни жесткости, какие-либо в конструкции, которые будут приводить к пикам, то, соответственно, приближая эти все вещи к 0 децибел, есть вероятность того, что рано или поздно они от 0 пересекут, и мы потеряем устойчивость. Поэтому увеличение частоты среза, в принципе, ухудшает потенциально устойчивость стабилизатора в том смысле, что влияние каких-то неучтенных факторов в контуре будет влиять гораздо больше на стабилизатор. В первую очередь это касается того, о чем мы с вами уже говорили, не жесткости в цепи передачи момента от двигателя к платформе. Вот если в этом канале, ну, в основном это редуктор, да, это такое вот прямо сосредоточение нежесткости. Если в канале передачи момента от двигателя к платформе есть нежесткость, то с увеличением частоты среза ее негативное влияние на устойчивость будет увеличиваться. Как это будет происходить, мы с вами чуть позже будем рассматривать, но сейчас просто вы мне должны так наверх поверить, да, что нежесткости будут влиять на устойчивость негативно, и это влияние будет тем больше, чем больше частота среза. Поэтому по-хорошему, конечно, надо взять стабилизатор, изучить все эти нежесткости в нем и учесть их в этой передаточной функции. Как учесть, я позже расскажу. Почему позже, почему сейчас не буду? Потому что на самом деле на практике никто так не делает, поскольку взять стабилизатор, конструкцию, просчитать силу нежесткости, но опять-таки это вы потратите на это несколько лет, никому это не нужно. На практике существуют некие рекомендации, которые нужно выполнять, и выполняя их, можно быть уверенным, что эти нежесткости не скажутся на работе стабилизатора. Когда я говорю нежесткости, вы должны себе понимать следующее. Я подразумеваю, что жесткость элементов конечна, но при этом любой конструктор вам всегда будет делать эти жесткости как можно больше. Это не значит, что они очень низкие, там на частотах 200 Гц. Обычно это уже частоты в районе 1000-2000. Но где-то, в принципе, возможно и меньше частоты. Так вот, если вы хотите не рассчитывать эти нежесткости, а сделать стабилизатор, как бы их не учитывая, так, чтобы они вообще не влияли, то выполнять нужно следующие рекомендации. Для стабилизаторов с безредукторным приводом желательно ограничивать частоты среза величиной 50-60 Гц. Это рекомендация чисто опытная. Это вот с годами люди занимались стабилизаторами, и вот выработалась такая тенденция, она даже в приборе, по-моему, в книжке тоже есть. 50-60 Гц, если вы сделаете частоту среза, то, скорее всего, никакие нежесткости на вас влиять не будут, и про них можно забыть. В редукторном приводе все гораздо сложнее. Там есть редуктор, самое противное и неприятное с точки зрения нежесткости. Там частоту среза, ну, желательно больше 40 Гц не делать, то есть 30-40 Гц. Таким образом, вводя дифференцирующее звено, мы увеличиваем частоту среза, что вообще-то может негативно сказаться на устойчивости. Поэтому излишне увеличивать частоту среза не нужно. Совершенно очевидно, что если я частоту Т1 выберу больше, вернее, постоянное время Т1 выберу больше, то частота единицы на Т1 будет меньше,
Я начну вводить дифференциал вот в этой точке. У меня дифференциал минус первый наклон пойдет вот так, и частота среза увеличится гораздо сильнее. Поэтому, если есть опасения, допустим, вот вы посчитали вашу срез базовую в проекте, у вас получилось безредукторно, скажем, 45 Гц. У вас, в принципе, запаса до 60 практически не осталось. Поэтому единицу на Т1 надо брать как можно ближе к частоте среза. Для того, чтобы все возьмете здесь, чтобы новая частота среза не сильно увеличилась. Опять-таки рекомендация, ну такая вот чисто из опыта разработок. Начинать выбирать постоянное время Т1, вернее вот частоту единицы на Т1, в два раза меньше, чем частота среза. Вот нашли частоту среза базовую, разделили на 2 и посчитали вот эту частоту ей равную. Дальше все построили по рекомендациям, омега среза новой посерединке, H10, и посмотрели. Попали в них хорошо, посмотрели переходной процесс, все замечательно, успокоились. Не получается, значит, поварировали Т1, поварировали Т2, построили несколько раз частотки на компьютере, нашли оптимум и успокоились. Во всяком случае, процесс должен быть именно таким.
То есть, вы не только частоту среза правой, но и лево уже можно так же делать, да?
Лево не можно.
А если мы получили тогда, ну, с редукторным периодом, у нас больше 40 нет.
А это я еще не дошел. Это я сейчас дойду. Кроме того, вы должны понимать, что увеличивая коэффициент обратной связи, то есть увеличивая точность, если я увеличиваю КС, я увеличиваю точность, весь этот график пойдет вверх, и частота среза тоже полезет вправо. Поэтому для систем стабилизации точных, высокоточных, с большим коэффициентом стабилизации, наличие большой частоты среза – это вот одна из основных проблем. В принципе, поскольку сейчас объекты стабилизации очень сильно уменьшаются, ну, в основном это касается каких-то оптических приборов, это могут быть, там, не знаю, видеокамеры, какие-то фотоаппараты, не знаю, тепловизоры, они все становятся с каждым разом все меньше и меньше, поскольку их надо ставить на беспилотники и так далее. Массы у них становятся очень маленькие, веса очень маленькие, моменты инерции очень маленькие. То получается, что вот эта базовая частота, при желании получить очень высокую точность, то есть с большим КС, но при этом имея маленький объект стабилизации с маленьким моментом инерции, эта частота может оказаться, в принципе, и не 40 Гц, а может оказаться 70, 80, 100 Гц. Что вообще-то неприемлемо, особенно для маленькой конструкции. Вы делаете малогабаритный стабилизатор, у вас там жесткости никакие. Но все тоненькое, все маленькое. Значит, либо надо там очень много ребер жесткости делать, либо все-таки делать рамки такими мощными, чтобы жесткость была большая. Во всяком случае, это отдельная песня, об этом тоже обязательно нужно думать. И в принципе получается так, что даже на этапе разработки конструкции вы уже занимаетесь регулятором. Потому что вы знаете, что вы должны сделать большую жесткость. Если вы ее не сделаете, вы потом регулятор не настроите. У вас будут частоты среза большие, а не жесткости вам помешают. Гораздо проще поменять что-то в регуляторе, чем поменять в конструкции. Поэтому изначально конструкция должна быть жесткая, но желательно легкая. Так. Пойдемте дальше. По-прежнему у нас с вами осталась неясность в том, что, вот, допустим, вот мы по всем этим рекомендациям выбираем Т1 и Т2, а как это отразится на качестве регулирования? Ну, в принципе, если вы попадете в пик фазовой характеристики и обеспечите запас по фазе в районе 30-60 градусов, то можете считать, что у вас переходной процесс колебательный будет происходить с коэффициентом кси от 0,5 до 0,7. То есть фактически очень близким к идеальному. Не к апериодическому еще, но вот к идеальному, фактически без перерегулирования. Вот в таких, для такой частотной характеристики можно добиться того, что у вас переходной процесс будет практически без перерегулирования. И это вполне реально. Но при этом вот надо постараться выполнить все вот эти рекомендации. Существовали попытки увязать как-то воедино колебательность системы и частотные характеристики, чтобы все-таки был хоть какой-то критерий, по которому можно было судить, что да, вот все мы хорошо получили. Для этих целей был введен так называемый показатель колебательности системы. Показатель колебательности системы. С вами строили передаточную функцию замкнутой системы, вот этой,
как бы она у нас выглядела? В принципе, вы это можете сказать. Как бы у нас выглядела передаточная функция замкнутой системы? Я вам много раз говорил, что имея вот такую передаточную функцию платформы и замыкая это все позиционной обратной связью, то есть организуя фактически электрическую пружину, у меня вот это все, это тело на пружине, которое описывается дифференциальным уравнением второго порядка. Частотная характеристика такого устройства как выглядит? Амплитудная. Ну как? Весь семестр прошлого об этом говорили. Амплитудная частотная характеристика этого звена – это не что иное, как коэффициент динамичности. Это он и есть. Только коэффициент динамичности нормированный, он деленный на самого себя в нуле. А нам нужна характеристика ненормированная. Но выглядеть она будет так же, как коэффициент динамичности. У него будет полочка, пик и спад. У него будет полочка какая-то, да? Затем пик. И спад. Единственное, что пик будет не такой резкий, как мы с вами всегда рисовали, потому что мы предполагаем, что мы обеспечили хорошее качество регулирования за счет обеспечения большого запаса устойчивости. Поэтому коэффициент кси у нас там где-то 0,5-0,7, и пика, может быть, вообще не будет. Но совсем без пика плохо, я все-таки маленький нарисовал, но, скорее всего, он будет очень маленький, потому что мы обеспечим хорошее качество регулирования. Так вот, отношение вот этого вот значения максимального определенного в пике вот к этому значению f, это и будет так называемый показатель колебательности. Напишем f от нуля, да? Она в нуле такая же. Это и будет показатель колебательности. Для индикаторного стабилизатора этот показатель колебательности находится где-то в величинах там 1,1, 1,2, где-то так. Ну, может быть, чуть больше, чуть меньше, но вот в районе этих значений. От чего зависит показатель колебательности. От чего зависит качество переходного процесса и фактически перерегулирование определяемого этим пиком? Оно как раз зависит от расстояния между этими частотами. Если я частоты сближу, у меня запас устойчивости будет маленький, переходной процесс будет длинный, перерегулирование большое. Частоты разнес, увеличил зону дифференцирования, у меня переходной процесс будет хорошо затухающий, достаточно быстро заканчивающийся. Поэтому есть четкая связь между вот этим вот расстоянием между частотами h и вот этим вот показателем колебательности. Показатель колебательности – это h плюс 1 на h плюс 1. Ну и, соответственно, в обратную сторону. h – это m плюс 1 делить на m минус 1. То есть, в принципе, выбирая расстояние между частотами, его можно выбрать, исходя из показателя колебательности. Иногда на практике так делают. На самом деле метод немножко более плохой по сравнению с тем, который мы только что рассматривали, потому что здесь все наглядно, я понимаю, куда я ставлю Т1, куда ставлю Т2, что происходит с частотами. А здесь я показатель колебательности M беру с потолка. Вот он 1,2, 1,12, я сижу, говорю, 1,15, и пошел считать, да? Но при этом, к чему это приведет, я толком не знаю. Но я могу догадываться, что то, что после запятой, это в процентном отношении перерегулирования. То есть 1,1 – это 10% перерегулирования. Ну, наверное, да. Но все равно это как-то немножко с потолка. Но допустимо. С потолка, но допустимо. Ну и теперь, наконец, что делать с тем, в том случае, если у вас объект стабилизации маленький, точности вы хотите получить большие, частота среза получается базовая, уже базовая частота среза, где-нибудь там за 60. Тут есть два варианта. Первый вариант, вы прямо мне сейчас сразу должны сказать, что сделать, чтобы с этой ситуацией справиться. Ну, вариант один, надо частоту как-то уменьшать. Вопрос как? Как можно уменьшить частоту среза базовую?
впихнуть.
Я просто формулу стер. У вас есть формула для базовой частоты. Там всего две характеристики. Для того, чтобы уменьшить базовую частоту, либо я уменьшаю коэффициент усиления, прихожу к заказчику и говорю, знаете, вот вам нужна одна секунда угловая, не могу сделать секунду, сделаю минуту. Он говорит, а, фиг с ним, давай делай, да? Вот. Ну, такого не бывает обычно. Он говорит, нетушки, делай секунду. И с коэффициентом ничего сделать не может. Если есть возможность его понизить, то его можно понизить. Но зачастую коэффициент выбирается, исходя из требований заказчика, его понизить особо нельзя. Можно, конечно, сослаться на то, что мы моменты посчитали с очень большим запасом, потому что мы их все просуммировали, они взяли из них среднее квадратичное. То есть как-то этот коэффициент можно понизить, но на самом деле не сильно. Остается только инерцию, да? Можно увеличивать инерцию. Да, как вариант можно. Можно, в принципе, на платформу навешать грузиков дополнительно. Но, опять-таки, если вы делаете малогабаритный стабилизатор, вешать туда болванки и то нет. Тоже вариант. Они допустимы. Если нужно менять эту частоту не сильно, то можно и грузы повесить, можно придумать. Иногда, допустим, вот мы в свое время как делали? Была камера малогабаритная, но она стояла в таком кожухе защитном, сферическом. Было очень логично придумано. Мы камеру вытащили прямо к этому кожуху, чтобы она прямо рядом со стеклом находилась. В результате оказалось, что камера от центра вращения находилась в достаточно большом плече. То есть мы просто смещением камеры добились большого момента инерции. А чтобы ее уравновесить статически, сзади еще груз прилепили такой же массы. Момент инерции получился большой. За счет этого, ну, раза в два мы частоту изменили. Но, опять-таки, надо понимать, там корень. Если вы хотите в два раза частоту уменьшить, момент инерции надо увеличить.
4.
Ну, это прилично. Не всегда это возможно. Поэтому для уменьшения частоты среза в основном пользуются введением еще дополнительных корректирующих звеньев в канал обратной связи. Причем вводят следующее корректирующее звено. Передаточные функции следующего вида. Единица плюс T3S, длинная единица плюс T4S. Итак, значит, мы с вами вводили до этого звено с передаточной функцией вот такой, в котором T1 было больше, чем T2. Если бы мы построили только для этого звена амплитудно-частотную характеристику, то она у нас выглядела бы вот таким образом. Только для этого звена. У нас с вами до частоты единицы на T1 ничего не происходит. У нас снова как был, так и есть. На частоте единицы на T1 мы поднимаемся с наклоном плюс 1. На частоте единицы на T2 мы вводим наклон минус 1 и снова получаем 0. Вот так выглядит амплитудно-частотная характеристика нашего интегро-дифференцирующего звена, которое мы использовали для создания, для обеспечения устойчивости. Ну а фазовая характеристика, естественно, здесь пиком, да, она растет, потом убывает. Ну, собственно говоря, вот этот пик, это и есть его фазовая характеристика. Поскольку здесь практически она все время пик попала, то есть вот это вот фазовая характеристика этого звена. Теперь же мы будем вводить звено единица плюс T3S. Единица плюс T4S. Вводить его таким образом, чтобы T3 было больше, чем T4, нелогично, потому что тогда мы повторим это звено, и еще хуже станет. Частота среза еще больше будет. А здесь сделать наоборот. T4 больше, чем T3. То есть сначала вводят апериодику, а потом дифференцирующее звено. Амплитудно-частотная характеристика будет выглядеть как угодно. До частоты единица на T3 у нас 0,
Затем у нас с наклоном минус 1 происходит уменьшение амплитуды. И затем на частоте единиц на Т4 мы возвращаемся к нулю. В отличие от этого случая, у нас с вами здесь будет не год на фазовой характеристике, а наоборот впадина.
Можно взять такой три, чтобы она была равна Т. Ну, то есть, если мы возьмем, мы как бы сократим эту часть, мы получим общество все.
Чуть-чуть.
Но в передаче функции она всегда сократится же, правильно? Если у нас такая.
Ну, это для упрощения расчета.
Ну, в смысле, ну, с расчета точки зрения, да, это нам получится, что та же связа будет на 4, ну, когда у нас единица на 4.
Не, ну взять можно. На самом деле там, на практике чаще бывает так, что приходится наоборот уходить еще более низкие частоты. Потому что ТП может в принципе не хватить для того, чтобы реализовать то, что мы задумали, скажем так. То есть мы с вами введем звено, если его вместе все изобразить, это будет единица на Т1С, единица плюс Т2С. Единица плюс Т3С, единица плюс Т4С. Амплитудно-частотная характеристика будет выглядеть следующим образом. Это амплитудно и фазовый построим сразу. Значит, у нас сначала идет постоянное явление. Частота единицы на 3, затем частота единицы на Т4, потом единицы на Т1, потом единицы на Т2.
А у нас единица на Т4 не левее, чем единица на Т3? Значит, если Т4 больше, чем...
Желательно, чтобы нет. Желательно, чтобы нет. Если это окажется так, как вы сказали, то у вас Т4 влезет в тот диапазон, где мы занимаемся устойчивостью, то это нежелательно, надо ее портить, значит.
А просто у нас же тогда не выполняется условие, что Т4 больше, чем Т3. Если мы частоту так берем, то у нас...
А потому что и здесь не выполняется. Тут мне не сказали, а там сказали. Конечно, я уже по отсюда переписываю. Конечно. Сначала Т4, потом Т3.
Да.
Вот это звено мы с вами используем для снижения частоты среза, а это звено мы используем для обеспечения устойчивости. Мешать их нежелательно. Желательно, чтобы отдельно это проработало, потом отдельно это проработало. Я имею в виду в частотном диапазоне. Не во временном, а в частотном. Тогда у нас здесь что получается? 0, затем спад, затем опять 0, затем подъем и 0. По фазе. Впадина, подъем. Дома самостоятельно построить частотные характеристики индикатора стабилизатора вот с таким корректирующим звеном. В простонародье его называют корректором. Поскольку похоже. Дома самостоятельно построить частотные характеристики одного из индикаторов стабилизатора с корректором. И я так подумал, что поскольку я сегодня вам все начитал, в следующий раз у нас будет контрольный. У нас там пара. Очень удобно. Все на сегодня. Встретимся на семинаре.
Спасибо.